Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. А в гостях у нас сегодня Кирилл Набутов, человек, который не нуждается в особых представлениях. Приветствую, Кирилл.
Петя, здравствуй. Привет. С наступающим всем праздником.
Да, спасибо большое. Ага. Такое время, когда принято подводить итоги. Но вот хотел для начала задать такой вопрос. Не было ли что-то такого в жизни у тебя в 2021 году, что затмило все остальные события? Потому что вот мне кажется, что если бы я задал этот вопрос в декабре 2020 года, то ты сказал бы, что главным событием 2020 стало рождение первенца у старшего сына Виктора. Вот. И мне кажется, что такие вещи, они вообще затмевают все мировые и внутриполитические катаклизмы. А как у тебя вот в 2021 сложилось?
Ну, если говорить серьезно, как бы без особых затей, без шуток, то, честно говоря, 2021 год, он прошел под еще большим, более крупным знаком ковида, чем 2020. Потому что все-таки 2020 мы успели захватить там первый квартал. Еще была какая-то жизнь доковидная, и он был плотным у меня очень первый квартал прошлого года, в смысле работы и разъезда всяких по миру. А потом все стало меняться. Так вот, 2021 год, он начался с такого ковидного сигнала. Мы хотели встречать Новый год вместе с нашими друзьями и соседями. У нас соседние дома за городом. И вчетвером, ну, мы дружим 50 лет. И вдруг оказалось, что 31 декабря и у моего друга Сергея, и у его жены оказались позитивные ковид-тесты. Они, правда, чувствовали себя неплохо, но, тем не менее, у них получился позитивный ковид как раз 31 декабря на входе в 2021 год. И получилось так, что мы сидели по соседству, но они у себя дома, а мы с женой у себя, потому что, ну, понятно, да, по санитарно-эпидемиологическим причинам. И я это тогда воспринял и подумал об этом как о каком-то таком дурном сигнале на 2021 год. Ну, так и получилось. В том смысле, что были все же надежды на то, что все кончится быстро, не быстро. В результате там дельта, теперь омикрон и все такое прочее. И, честно говоря, я заканчиваю этот год в весьма грустном настроении, с таким предощущением еще чего-то худшего. Врать не стану. Тем более, что я почему-то так получилось, начал вести статистический подсчет моих знакомых, хороших, умерших от ковида или от его последствий. Не то чтобы знакомых, которым я один раз сказал «добрый день» когда-то или «руку пожал», а тех, с кем я, может быть, не в друзьях, но общался так или иначе. Вот у меня в этом списке 44 человека.
За один год?
Нет, за я начал считать в этом году, значит, нет, ну все-таки, наверное, за оба года ковида. Вот. Но это именно люди, которых я знаю достаточно хорошо. Вот. И сейчас, вот ноябрь и начало декабря опять в этом смысле были тяжело урожайными. Вот. Поскольку других первенцев не рождалось у моих детей в этом году, то с точки зрения деторождения прорывов нет пока у них. Вот. Все остальное, к счастью, вот ковид меня-то обошел стороной на данную секунду. Может быть, завтра не обойдет, видишь, эти омикроны и так далее. И я стараюсь как-то держаться в форме и соблюдать все необходимые нормы, там поменьше шляться, ездить, маски и так далее. Меня бесят все эти антиваксеры, просто бесят, возмущают до глубины души. Я понимаю, что есть частные случаи, есть терапевтические и так далее. Но в целом вот эта вот агрессивная тупость и нежелание предохранять себя и других меня повергает в очень тяжелое уныние, могу честно сказать. Иногда хочется свалить куда-то, вообще никого не видеть, но не получается. И вот.
Да, к тому же на Земле мало осталось мест, где не слышали про ковид.
Ну, это само собой, ну, можно просто...
И там, где нет противников вакцинации. Я так понимаю, что ты уже и привит, и ревакцинируешься, да?
Я могу тебе сказать честно, я сегодня иду делать четвертый укол.
Четвертый?
Четвертый, потому что мне пришло время не так давно сделать дополнительную эту бустерную прививку. И мне доктор, который меня консультирует, сказал, там, ну, во-первых, Light спутник и первый укол спутника двухкомпонентный, это считается одно и то же. И я тебе посоветовал бы, у тебя ты там переносишь хорошо, все хорошо с анализами и так далее, лучше сделай двойной, и там с тебя не убудет. Ну, я так и решил сделать, вот как раз сегодня пойду.
А вот раз уж мы на эту тему заговорили, я имею в виду сопротивление вот такой вакцинации и всему, что связано с какими-то медицинскими рекомендациями. Масса специалистов объясняет это и недоверием к власти, и тем, что у людей недостаток, в общем-то, знаний каких-то объективных, и тем, что проще ничего не делать, чем вообще что-то делать, да, то есть это все такие классические объяснение, но вот нет ли у тебя каких-то мыслей по поводу того, почему в начале 21 века достаточно большое количество наших сограждан ведет себя примерно так же, как, ну, скажем, наши предки там, века 19 во время там, холерных бунтов, эпидемий той эпохи?
У меня нет единого компактного объяснения этому. Думаю, что причин очень много разных. Если у предков там в 19-м и в прежних веках просто элементарно не хватало знаний о природе человека, природе болезней, об инфекциях, вирусах, бактериях и так далее, ну, у них вообще было меньше знаний, поэтому они больше веровали в потусторонние силы, высшие силы, в Бога, чем сейчас. Это очевидные вещи. Что касается сегодня, я думаю, здесь всего понемножку. В ком-то просто тупость бродит, темнота и нежелание ни о чем думать. В ком-то такое примитивное следование каким-то советам по принципу «одна бабушка сказала» или какой-то соседке, или какому-то знакомому, у которого была знакомая, который был знакомый, который умер от того, что сделал прививку. То есть это вот сарафанная коммуникация, вся сарафанное радио. В ком-то элементарно, действительно, там презрение ко всем правилам, какие только существуют. И через это попытка доказать себе, что он свободен в принятии решений, и я все знаю тут сам с усам и так далее. Плюс в целом, к большому сожалению, наш, как Белковский говорит, народ РФ, мы русские люди, ну, живя в империи, ты должен понимать, что во всех нас крови намешано, может быть, помного, но если брать такого условно русского человека, то это еще крайнее неуважение к законам собственной страны и их несоблюдение, и отсюда бардак повсюду, тотальный во всем, в быту, в бытовом, в городском хозяйстве, на работе. Крайняя безответственность, неаккуратность, лень и отсутствие привычки думать о окружающих и о своем как бы месте в жизни страны. Вот так скажем. У нас не принято у большинства или у очень многих воспринимать себя ответственным, частично, на маленькую дольку ответственным за страну, за то, что в ней происходит. Вот хочу врачу, что хочу, то врачу. Не хочу вакцинироваться, не пойду вакцинироваться. Все, вот я такой. А то, что я могу представлять потом потенциальную опасность для окружающих, могу стать переносчиком, и через меня болезнь пойдет, я об этом думать не хочу. Валите все отсюда. Плюс вера в авось. Это очень русское. У меня вот только что, месяца не прошло, скончался мой очень добрый товарищ, легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, вот двух олимпиад подряд победитель Александр Иванович Тимошинин, гребец. Ну, для меня он Саша, хотя ему там было 72-73 года. Вот он не верил вообще в ковид и не вакцинировался, как мне передали. И заболел, и погиб. Ну, вот тебе пример. Если это правда, то я просто не проверял, не звонил, я не знаком там с его родными, но он... мне вот там спортсмены передали такую информацию. Ну, вот куда? Понимаешь, там. Да. Или там Маша Шукшина выступает, она теперь большой лидер антиваксеров, везде выступает с политическими программными заявлениями. Я был летом прошлого этого года, полгода назад, в Москве на торжественной церемонии одной, и мы стояли на сцене с Юлией Меньшовой вместе, мы там были ведущими церемонии ТЭФИ, и в качестве награждающего лица в одной номинации был, ну там известные люди были, приглашен артист Бероев. Егор. Ну, вот он вышел, значит, его пригласили только вручить награду там победителю. он, оказывается, у него была в мобильнике там программная речь, а он как раз последователь Маши Шукшиной. И он по мобильнику с плохим выражением, как студент-первокурсник театрального училища, начал читать программную речь о том, что принуждение, значит, людей делать вакцину равносильно тому, как фашисты нашивали желтые звезды на одежду еврейских граждан. Вот, дескать, загоняйте людей в гетто и прочие абсолютные чушь и ересь. Ну, просто идиотизм в чистом виде. А он парень, судя по всему, не очень глубокого ума, поэтому он читал с выражением, но очень плохо понимал, что он читает. Это было ужасно. Я уж не стал там на сцене устраивать свару. Рядом со мной стояла Юля Меньшова, с которой произошло в этот момент следующее, вот буквально в этот момент. Мне на нее было страшно смотреть. Перед тем, как мы выходили на сцену, за 20 минут до этого, мы сидели с ней в гримерке, пили кофе, там разговаривали, ну, встретились после долгого перерыва, не виделись, что-то болтали. И она сказала, что она, в общем, в очень непростом положении, потому что ее папа, Владимир Меньшов, легендарный, у него тяжелая болезнь сердечно-сосудистая была, если там было подозрение на тромбоэмболию. Вообще-то это конец. И его врачи спасли и сказали только, значит, только берегитесь любой легочной инфекции, в первую очередь ковида, потому что организм не выдержит. И кто-то у них заболел дома. И возникло подозрение, что заразили отца, заразился отец. И как раз вот за там, 20 минут до нашего выхода на сцену Юля получила сообщение, что у папы тест позитивный. И на нее было жутко смотреть, потому что мне просто сказала шепотом, это конец. И Владимир Меньшов через 10 дней или через 2 недели погиб. Вот. И вот это вот ей сообщают, она выходит на сцену, слушает эту ересь в исполнении артиста Бероева. Ну, можете себе представить состояние. Вот такой случай.
Да, это была очень резонансная история. Я помню, что как-то пытались вразумить его, и его, как бы, я имею в виду, Бероева,
да его-то,
его сторонников, да, честно уже, говоря, после, уже после.
Да, того, да как его-то, случилось, честно говоря, наплевать и забыть там на него. Мало ли дураков. Но я тебе рассказываю то, что не видел никто, это произошло на моих глазах.
Я не представляю, как Меньшова все это переживала. В ту секунду.
Я тоже не представляю, вот как. Она просто на ней лица не было. Еще, а после этого, уже в самом конце церемонии, там одним из награждающих был Володя Молчанов, легендарный, мой близкий друг и товарищ. Ну, и Юля с ним прекрасно знакома. А он жутко тяжело болел. Он весь прошлый год, он заболел под Новый год, его спасли с трудом. Его спасала Марьяна Лысенко, вот главврач 52-й Московской больницы, дочь Анатолия Лысенко, которая, по-моему, сейчас получила звание Герой России, да, как один из врачей, совершивших просто подвиги во время вот первой волны ковида. Так вот, Володя Молчанов в этой больнице лежал и страшно тяжело, жутко тяжело болел. Просто он чуть ли не месяц пролежал в реанимации. И в соседней с ним палате умер Борис Грачевский, создатель «Ералаша». Просто в соседней. И как раз Молчанов вышел на сцену, он тоже там награждал кого-то, потом подошел, мы разговаривали втроем, он нам, Юлия, мне рассказывал, как он жутко болел. И что он до сих пор уже, по прошествии нескольких месяцев, он до сих пор не восстановился, он до сих пор чувствует дикую усталость, мгновенную, быстро очень устает, с огромным трудом переносит нагрузки какие-то. Как последствия, ему тоже около 70, уже 70 есть, и как последствия вот ковида. Когда все это слышишь, и потом слышишь вот таких, мягко говоря, не очень умных ребят, как артист Бероев, ну, внутри все переворачивается. Ты говоришь, какие там итоги года, вот тебе итоги года, какие мы будем сильнее. Ну, я в крематории летом как на работу тут ездил в Питере хранить там знакомых.
Да, но, к сожалению, конечно же, второй год подряд под знаком ковида протекает вся жизнь. Во всяком случае, уж в России точно, потому что эти волны, которые накрывают страну, главное, что они все выше и выше. Вот что пугает, конечно. Сейчас вот на рубеже двух годов, да, декабрь, январь, вроде как заболеваемость немного снижается, и смертность, слава богу, немного снижается. Но все равно, конечно, волны, волны, волны.
Ну, посмотри, что снижается. Ты смотри, что творится в Европе сейчас.
Ну, да.
Я ночью как раз сидел, смотрел там. Ты смотри, что творится, какой снижается. Я вчера разговаривал с Валерой Гергиевым, встретился случайно с ним, с Валерием Абисовичем. Вот. А он же мотается по стране постоянно. И он говорит, я там предохраняюсь, там, я верю в то, что имбирь с лимоном помогает, ем много имбиря и что-то еще из там каких-то он острых пряностей. Мне, говорит, помогает. Но он гастролирует. Они вчера прилетели из Брюсселя с каким-то частью состава Мариинского театра. И он говорит, что очень по-разному, но в Германии, например, очень строго все. И они выступали сейчас, и зал был только на 25% заполнен очень строго, QR-коды, ПЦРы. Вот, очень строго. Скажем, венгры отличаются другим. У них еще на чемпионате Европы по футболу сейчас летом был полный стадион. Как-то они сумели, видимо, как это называется, это число, когда большая часть уже переболевших или вакцинированных, и как медленно развивается заражение.
Это ты имеешь в виду чемпионат Европы, наверное, да?
Ну да, чемпионат Европы, футбол, я сказал. Вот. Он говорит, что в Венгрии там полный зал было решено, а вот в Германии невероятной строгости ты...
Так в Австрии вообще обязательная вакцинация, насколько я понимаю.
В Австрии обязательно, но мне сказал, что как раз они сейчас были в Вене, и там не было ограничений на посещение этого дела. Но можете взять ближайшую Финляндию, там все работает. Работало на той неделе, во всяком случае. Но везде строго. Строго соблюдение QR и ПЦР. Хотя, конечно, все равно есть хитрецы. И там, безусловно, в любом обществе будут. Но в целом народ более дисциплинирован гораздо, чем у нас. А у нас все налево-направо. Извини меня, тут купить ПЦР, тут то себе, это не вопрос. Все же это знают.
Да, есть такая, наверное, проблема. А вот вопрос, мы тут и про чемпионат Европы, и про стадионы. На твой взгляд, не нужно ли было отменить вообще и Олимпиаду, и чемпионат Европы? Все-таки ситуация такая, что, может быть, здоровье дороже, чем какие-то спортивные циклы, деньги, реклама, трансляции.
Не хотел бы отвечать на этот вопрос коротко, потому что... Когда не твои деньги погибают, тратятся, прогорают, когда не твои рабочие места закрываются, когда не твои убытки, а чьи-то, то можно сидеть тихо на стульчике и говорить, да нет, ну надо было все закрыть и отменить, здоровье важнее. А если поставить себя на место японцев, которые очень тщательно готовились, как всегда они готовятся очень тщательно ко всему, к Олимпиаде 2020 года, я видел, как они готовились. Я был в Японии незадолго до этого, до ковида как раз. У них уже все было готово, потому что они, в отличие от нас, все делают не в последний момент. Тяп-ляп, быстрее-быстрее. Траву покрасили, двери повесили на веревочках, потому что не успели петли привинтить. У них все было готово, и для них это был чудовищный удар. И по экономике тоже колоссальный. Но и там общество раскололось, потому что вот уже речь шла о том, что Олимпиада перенесена на 21 год, и дальше пошли вопросы в этом году, проводить или нет. И общество раскололось, и в итоге это стоило место премьер-министру, потому что очень много было противников проведения Олимпиады. Но они все-таки провели, потому что там же еще куча всяких санкций. Иначе был накладывал бы по линии Международного олимпийского комитета. Это гигантский чудовищный бизнес и все такое прочее. И они все-таки сумели удержать ситуацию более-менее под контролем. Но это японцы, это люди с тотальной самодисциплиной. Понимаешь, нам, к сожалению, даже близко до нее не дойти. Но мы не сможем, просто физически мы люди из другого генетического материала сделанные. Япония – это тотальная самодисциплина во всем. И только при этой дисциплине японцев им как-то удалось более или менее это удержать. А китайцы вообще сейчас не разговаривают ни с кем. Проводят Олимпиаду и все. Проекты... Мы же даже не знаем, что там. Есть там в Китае кто-то противники Олимпиады или нет?
Ну, видимо, нет, потому что они проводят мероприятия, как и все остальное, по четкому указанию партии правительства. Если нет указания сопротивляться, то и не будет сопротивления.
Ну, я думаю, что противники просто есть, но они молчат, потому что они понимают, чем это кончится. Вот.
А как тебе, кстати, вот выступление россиян на Олимпиаде? Мне кажется, что очень достойно выступили в нынешней этой ситуации.
Знаешь, честно, мне наплевать.
Да?
Потому что Олимпийские игры потеряли для меня ту привлекательность невероятную, которая раньше была. учитывая то, что за Олимпийским играм колоссальное количество дерьма, грязи, лжи, скандалов разного рода, вот этот светлый образ, который я в себе всегда лелеял, Олимпийских игр. Ну, я все-таки работал на 13 Олимпиадах, как бы много чего повидал по этой части. И этот образ померк. Сейчас я вижу гигантские мероприятия из области шоу-биза с элементами большой политики, больших денег. Ну и, безусловно, со спортивной составляющей. И вот под таком ключе, как выступили россияне, я не очень рассматриваю это дело, потому что если я что-то смотрю, то, конечно, я болею за наших. Ну, это само собой. Но если у меня есть, допустим, какие-то фавориты, ну, какой-нибудь легкоатлет, условный, назовем его там, Усейн Болт, да, неважно, кто угодно там, мне все равно, это Усейн Болт или Сергей Шубенков. Если мне он интересен, то я буду болеть за него, смотреть, переживать, как он, или за какую-то команду там. Поэтому успешное выступление россиян в целом, я под этим углом просто не смотрю, тем более, что мы все стали забывать, что вообще-то Олимпийские игры придумывались не как соревнования стран. Может, ты забыл об этом, но одна из главных фишек Кубертена и вот Корешков 125 лет назад была в том, что это соревнование свободных людей. Это соревнование отдельных атлетов, а не государств. И поэтому никаких официальных подсчетов медалей вестись не должно. Конечно, потом их стали вести, но как бы неофициально.
Всегда называли это неофициальным, как бы командным.
Совершенно верно. Сейчас уже плюнули на это. Называют просто подсчет там медалей. Так же, как плюнули на то, что олимпийские спортсмены все получают зарплаты.
Ну,
зарплаты,
да,
гонорары
да,
и так далее.
Известно.
А это само пусть. То есть это уже не Олимпийские игры, те, которые придумывались. Совсем другая история. Другое, что они не могли остаться чистым любительством через 100 с лишним лет на сегодняшнем уровне развития спорта и шоу-бизнеса, и коммуникации. Они могли остаться, они все равно пришло бы к тому, что выступали профессионалы. Ответ очень простой. Мы хотим проводить Олимпийские игры? Ну, наверное, хотим. Что для этого нужно? Нужны деньги. Откуда их взять? Совершенно понятно, что государства оплачивать не могут, не хватит денег. Последняя государственная Олимпиада была Олимпиада в Москве. Полностью государственная, за счет народа. Дальше пошли спонсоры. Почему? Ну, не справятся, да? На что спонсоры придут? Ты сам человек медийный, ты же понимаешь, они приходят на аудиторию, правильно? Сколько аудитории, столько и денег соберешь. А аудитория, она будет требовать самого лучшего. Она не будет смотреть соревнования любителей по прыжкам в высоту, когда один из них слесарь, другой врач, третий студент, а четвертый, я не знаю, кто еще, комбайнер, правильно? И они пришли тут попрыгать в высоту. Кого это волнует? Ну, прыгают они на 1,40 м. Мы это будем смотреть? Или мы хотим самого лучшего, самого высшего? Мы тогда прилипнем к экранам телевизоров и будем смотреть там матч по волейболу Россия-Бразилия или бег Усейна Болта, или я не знаю, что еще, заплыв Сальникова. Мы будем смотреть только лучших. А лучшие могут быть только профессионалами. Ну, логично же.
Безусловно, безусловно. Так уже, по-моему, люди говорят об этом десятки лет, и все давно привыкли к тому,
ну,
что
да,
это
да.
Приезжает.
Это да.
Майкл Джордан приезжает в Барселону.
И ну, естественно, да, это было, ты прав, 92-й год, Dream Team первый раз появился, я видел их, я ходил на их баскетбол там. Один раз поделился билетом с Гомельским. У Гомельского не было билета ни у Вовки, а у папы Гомельского, Александра Яковлевича, я ему дал свой. У меня был запасной. Вот. И это все просто потому, что люди хотят лучше смотреть. Я не против этого, это объективно. Просто это не те Олимпийские игры, которые были раньше. То есть это другое нечто. И учитывая то, что теперь количество видов спорта уже стало запредельным, ты теряешься там все смотреть. Хотя какие-то вещи я смотрел в этот раз даже больше, чем предыдущую Олимпиаду в Рио. Потому что, наверное, у меня просто есть такой человеческий интерес к Японии. Мне просто очень интересна эта страна, и мне было интересно смотреть, как это все организовано, что и как чего. Тем более, говорю, я был там незадолго до этого. И я открыл для себя какие-то новые вещи телевизорные, которых раньше не было. Например, мне было очень интересно смотреть соревнования по скалолазанию.
Они впервые были включены?
Да. Скалолазание.
Скалолазание. Скалодром или как-то?
Скалодром, ну, искусственная скала такая, да, с обратными уклонами и со всякими интересными правилами там. И ребята, которые там носятся по ней, как просто как ниндзя, я не знаю, как что, как гекконы, которые могут к стеклянной поверхности вниз головой прилепляться. Ну, фантастика совершенно. Да. Я как раз там смотрел, наша девочка, она была близко там к победе и сорвалась, вот, ну, ей сантиметров 15 не хватило для того, чтобы коснуться наверху вот этой педальки, точки, которой нужно коснуться, когда ты заканчиваешь дистанцию. Время остановилось, она сорвалась. Ну, это просто драматургия была такая мощная. Были очень интересные вещи, я смотрел с удовольствием. Но без вот такого: о, Олимпиада, где там наши? Я все, сажусь, а там наши волейбол, тут наши это играют, да, там, там. Тем более наши-то... Мы не выступали под флагом России. Хотя нас пожалели, естественно.
Но все равно было понятно, что это наше. Какая разница?
Да ну смешно, у нас же пожалели просто на всю голову.
Я думаю, что еще так же думали и о коммерческой стороне дела. Аудитория в России достаточно большая, телевизионная.
Да, но не более, ну, не более, чем слово «достаточно». Она существенная, безусловно. Но это по сравнению с Китаем каким-нибудь несерьезно. Скорее другое. Репутация спортивная России высока в смысле имен. И во многих дисциплинах, ну, падал по уровень. Падал по уровню интереса к соревнованиям всего отсутствия россиян. Ну, например, самый понятный там, спортивная гимнастика. Я не беру художественную гимнастику, кончившуюся большим скандалом, который мы очень громко раздували. Я беру спортивную гимнастику, вот командные соревнования. Это же был просто такой Голливуд мощный. Когда выиграли вот Облязин, Нагорный, Белявский и, господи, как четвертый мальчик фамилия.
Я тоже, ну, не подскажу.
Короче говоря, все-таки есть масса видов спорта, где Россия мощная, и ее отсутствие бьет по интересам. Понятно же, что там прагматики везде сидят, в Олимпийском комитете тоже.
Да, ну вот тогда завершим, наверное, со спортом и с Олимпиадой. Последний вопрос. Я являюсь и подписчиком, и зрителем канала, да, Набутовы, где сразу... Сразу три представителя славной династии.
Это канальчик.
Канальчик,
это не канал,
да.
Это канальчик.
Набутовы, где маленький. Вы делитесь своими впечатлениями, мыслями. И очень часто говорите о политике. Вот что может быть в 2021 году из ваших собственных обсуждений вызвало даже, может быть, не самый большой резонанс, а вот вы, старшее и младшее поколение, о чем вы больше всего спорили? Вот где у вас были такие самые искры, что ли, когда вы обсуждали какую-то политическую тему, которая касается нашей внутриполитической повестки?
Ну, я не могу тебе сказать, что мы там сильно спорили.
Или у вас всегда приблизительно одна платформа?
Нет, нет, нет. Ну, что вот такое вот, прям вот такое вот. Нет, как раз нет. В каких-то вещах мы абсолютно совпадаем. Но это вещи очевидные. Например, там, по-моему, ни для пацанов, ни для меня не представляется секретом тот факт, что это, правда, был прошлый год, но это, по-моему, это уже был знак предела, что когда устраивается голосование за 200 поправок в основной закон страны одной галочкой, то это просто всему народу говорится открытым текстом. Ваше мнение абсолютно никого не интересует, ничего не значит. И заткнитесь и сидите тихо. Это просто полностью денонсация всей системы выборов в стране. Когда народу говорят, что достаточно поставить одну галочку за 200 поправок в основной закон, в Конституцию. Это можно назвать нонсенсом, это можно назвать комедией, плохой комедией, катастрофой. И все слова будут абсолютно правильны. После этого все, что касается любых выборов в нашей стране, к сожалению, там... обсуждать нечего. Во всяком случае, для меня это... И пацаны смотрят на это дело примерно так же. Ну, с грустным смехом, скажем так. Я не хотел идти на выборы в этом году, когда они были думские. Именно поэтому. Но я видел, что происходило, какая мерзотная волна дерьма текла здесь, значит, на питерском уровне по направлению к Борису Вишневскому, которого хотели там замазать дерьмом, утопить, там подсовывать спойлеров и еще чего-то. Там вот когда несколько Вишневских появилось,
помнишь? Да, конечно.
В субботу перекроют Невский, толпой пройдет Борис Вишневский. я пошел просто за Борю, проголосовал с принципа, чтобы как-то ему помочь, если я мог. Ну вот, а больше, ну, к этой системе выборов относиться я всерьез не могу. И ну, примерно так же похожие пацаны смотрят. Но были вещи, по которым мы сильно спорили. В частности, у меня была, и она остается такая, ну, это очень долгий разговор, такая позиция, которую они сильно раскритиковали, или точка зрения, она, может быть, не очень хорошо оформляемая словами, касательно вот этой катастрофической истории с попавшим в сеть видео с издевательствами и пытками над людьми в тюремной больнице. То, что ГУЛАГу нет, двинуло в сеть. И там мы спорили много по этому поводу. Но это просто очень долгий разговор. Ну, мы сейчас все час будем болтать. И я думаю, что я опять не смогу изложить внятно. Моего ума не хватит, чтобы внятно изложить свою точку зрения. Ну, в общем, вот тут мы, у нас были сильные дискуссии. Из последнего, то, что я помню...
А как вы отнеслись к присуждению Нобелевской премии Муратову? У вас был консенсус по этому поводу?
Мы это не обсуждали специально. Понимаешь, поскольку мы делаем запись нашего разговора подкаста один раз в две недели, чаще не получается, выбираются какие-то темы, которые находятся вот в самом пике повестки дня, в самом пике обсуждаемости, вот так скажем, в интернете. И наши продюсеры очень внимательно отслеживают тренды, то есть то, что сегодня в топе, а это значит, так сказать, пользуется интересом большинства людей, и темы надо выбирать из этого топа. Вот присуждение Муратову Нобелевской премии мира, я не помню, было ли в топе, наверное, все-таки было, но вряд ли на самых первых местах. Мы даже потом делали такой маленький уличный опрос, там из 20 человек про это знал, по-моему, двое. Ну, вот такой прям случайная выборка на улице. Такая маленькая фокус-группа. При том, что я к Муратову отношусь с колоссальным почтением, даже если бы ему не была присуждена Нобелевская премия мира. Это я могу 100% сказать.
Ну, я придерживаюсь такой же точки зрения. Я был просто поражен, когда после объявления о том, что «Новая газета» в лице Муратова получила Нобелевскую премию мира, у нас вдруг, так сказать, в стане тех, кто считает себя оппозицией, какой-то там радикальной, менее радикальной, совсем не радикальной, но все-таки оппозицией, прозвучали голоса о том, что дали не тому. Вот не так.
Ну, в первую
так должен был дать распорядиться премией Нобелевский комитет. Я был просто в шоке.
Я слышал. Ну, в первую очередь, такие голоса звучали не в стане оппозиции, а в стане позиции.
Наоборот. Не, ну это само собой.
Да, в первую очередь. Оттуда говорится, ну, да, это... И президент Путин, ну, не то чтобы сжав зубы, но достаточно так спокойно. Но все-таки он же Муратова поздравил. Тоже, как бы, ну, люди не... наверху не дураки сидят, понимаешь, что слишком значимое общественное событие, и это было бы во всем мире отмечено, если бы было, они были замечены, что за мероприятие там было, я уже забыл, то ли встреча с главными редакторами, то ли что-то еще.
Валдайский форум, на котором они общались, так сказать, лицом к лицу.
Да. Но это было бы сразу отмечено, что там Путин не поздравил гражданина России, который награжден такой высшей миротворческой наградой, поэтому политический, дипломатический политес на все было соблюдено. Вот. Понимаешь, я же не знаю, кто еще был какими кандидатами, поэтому я своего мнения по голосованию высказать не могу. Я вот знаю, что дали две премии. Но еще раз говорю, что я к Муратову отношусь с очень большим почтением. Я с ним почти не знаком, вот, но отношусь с колоссальным уважением. И рад, что так была отмечена газета, которую все-таки создавал, там много лет ведет. Чего это стоит, тащить такую газету, я даже не представляю себе.
Да. Никто, наверное, не представляет, кроме него.
Что такую газету, что, ну, наверное, последнее из остающихся таких серьезных, ну, не последнее, но одно из, ну, создававшихся вот в чистом поле на принципах абсолютно свободной журналистики издания, там, такое, как «Медуза», которую Галя Тимченко сделала, и это я знаю, с ней знаком. Но это требует мало того, что профессионализма, но еще и очень крепких, конечно, коленей, зубов и всего остального. Характера. Воли. Да-да-да.
Напоминаем уважаемым слушателям, что издание «Медуза» внесено Министерством юстиции в реестр СМИ иностранных агентов. Ну что ж, Кирилл, мы уже довольно долго беседуем.
Да.
Вот, я, наверное, услышал ответы на все мои вопросы. Вот, поэтому огромное спасибо за подведение итогов. Они получились достаточно грустными. Но что делать?
Ну, какой есть.
Что делать?
Какой,
да,
есть.
Какой есть.
Какой есть.
Вот. Спасибо огромное. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что у нас в гостях сегодня был Кирилл Набутов.
С наступающим, Петька. Спасибо, да, тебе.
Спасибо огромное.
Все, спасибо. Ну, давай.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.